Всем привет, это Александр Плющев в эфире Breakfast Show.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Федоров, наш военный обозреватель, и, конечно, то, с чего начались новости, это непрекращающиеся обширные, массивные атаки беспилотников на разные российские регионы. Началось, я так понимаю, ну, если вообще здесь можно какое-то начало поставить с атак на Москву уже 2 дня назад, и все продолжается. Значит, и еще тут интересная деталь. Появились сообщения о том, что дроны время от времени, украинские дроны, сопровождают воздушные шары. Вот, давайте об этом поподробнее сегодня поговорим.
Ну, давайте поговорим. Воздушные шары, ну, это, в общем, их задача понятна. Они предназначены для двух задач, в общем. Первое – это перегрузить или загрузить до предела ПВО противника. Ну вот, когда летит большое количество воздушных шаров, они на экране воспринимаются, на экране радиолокатора они воспринимаются как, ну, как достаточно угрожающий такой рой летающих военных объектов, двигающихся в сторону от противника, значит, в вашу сторону. Естественно, их нужно отслеживать, их нужно сбивать по возможности и вообще от них как-то защищаться. Если таких объектов, ну, воздушных шаров много, значит, трудно сказать, что такое много, ну, в общем, десятки, а то и сотни, значит, тогда система ПВО может быть заблокирована просто потому, что слишком много объектов, слишком много целей, которые она должна отслеживать, выявлять, обнаруживать, рассчитывать их траектории, ну и так далее и тому подобное. Вторая задача, она менее очевидная, но тем не менее о ней довольно много пишут. Воздушный шар может сбрасывать в определенной точке какой-то прибор под названием трекер. Это, в общем, такое небольшое устройство, которое определяет собственные координаты и посылает эти координаты уже беспилотникам или другим боевым средствам нападения для того, чтобы они могли уточнить свое местоположение. Это важно, особенно если срывается какая-то связь между оператором и беспилотником, оператором и дроном. Значит, дрон должен иметь возможность сам управлять своим полетом, и для этого нужно иметь, прежде всего, нужно, чтобы он имел возможность определять свои координаты, свое местоположение по отношению к тем или иным точкам на карте. Вот, значит, вот такие трекеры, как я понимаю, могут сбрасываться с воздушных шаров, которые из Украины летят в сторону России, в сторону тех или иных, ну, крупных городов, Москвы, вероятно, каких-то других объектов, которые должны быть целями, соответственно, налетов. Это техника. Теперь политическая сторона того, что происходит с налетами на Москву. В общем, тоже понятно, значит, прежде всего закрываются, даже если эти дроны сбиваются, они, в общем, сбиваются, как я понимаю, московской системой ПВО достаточно активно и достаточно надежно, там довольно много напихано всех комплексов ПВО разного рода и разного назначения, но тем не менее вводятся вот эти самые планы, план-ковер, и московские аэропорты закрываются на неопределенное время. Вот уже перечисляла Юлия Панкратова, перечисляла количество рейсов, которые отменены, задержаны и так далее. Но это означает, что люди из Москвы в свои, значит, пункты назначения долететь не могут. Как и прилететь из этих городов или каких-то иных мест в Москву. Это важно, потому что для России воздушное сообщение, авиасообщение – это с регионами, особенно далеко расположенными, особенно за Уральскими горами, восточной части страны, сообщение является, ну, главным средством для того, чтобы добраться из точки А в точку Б. Значит, ну, точка А, допустим, это Москва.
Юрий Евгеньевич, насчет дронов хотел спросить еще. Вот давайте на воздушных шарах остановимся чуть-чуть, потому что, ну, это примечательная такая деталь, и которой вроде бы раньше не было, вы сказали о целях, но тут вот пишут, а что они с моторчиком были? Ну, очевидно, что скорость воздушного шара, она меньше скорости любого беспилотника, даже самого тихоходного. Они как
Ну,
друг за другом
видите,
успевают-то?
моторчик приделать к воздушному шару, я не знаю, теоретически, наверное, можно,
Ну вот, да.
но
То есть,
задача...
каким образом они сопровождают-то друг друга?
А вообще говоря, воздушные шары запускаются с учетом ветров, доминирующего направления ветра, других средств, как я понимаю, нет. Моторчики все-таки на них, насколько я знаю, не ставят. Значит, шар взлетает и попадает в воздушный поток. И этот воздушный поток несет его, ну, допустим, из района Чернигова в сторону Москвы. Если такие потоки есть, для этого существует гидрометслужба. Ну, кстати говоря, достаточно важно. Это не только прогноз погоды, но это военные гидрометеорологи занимаются вот и такими делами, когда запускают воздушные шары. Но действительно, они двигаются вместе с воздушными потоками. Других способов, насколько
Понятно.
я понимаю, нет.
Каковы основные сейчас приоритеты, какие средства борьбы с беспилотниками? Что им противостоит?
А это вот очень, действительно, очень важный момент, потому что беспилотники, примерно начиная с 23-го года, вот ну, примерно тогда, когда война в Украине перешла уже во второй год, и беспилотники начали активно применяться и со стороны России против Украины, и наоборот, со стороны Украины против России, сразу встал вопрос, а что с ними делать, как им противостоять? И здесь возникли многочисленные споры. И прежде всего, что пришло на ум? Вот есть нормальные системы противовоздушной обороны, которые в Украину поставляются. Ну, вот, например, есть некоторые, ну, такая картиночка, вот я ее нашел недавно, сколько и каких значит, систем ПВО поставлялось в Украину и поставлено в Украину. Можно ее показать, наверное. Значит, но эти системы противовоздушной обороны были рассчитаны прежде всего на поражение крылатых ракет и самолетов, ну и баллистических ракет. Нет, это не эта картинка, не важно. Значит, дело в том, что любая система обороны, ну, любое оборонительное оружие, оно рассчитано на то, чтобы поразить или противостоять определенному средству нападения. Это очевидная, достаточно простая логика. Традиционные системы ПВО, такие как, ну, самые продвинутые, которые были поставлены в Украину, это Патриоты и их, ну, примерно аналоги франко-итальянские и другие менее мощные, то есть рассчитанные на поражение другого класса объектов. Патриоты имеют возможность поражать и баллистические ракеты, не очень надежно, но тем не менее все-таки определенный процент, где-то, наверное, около половины, может быть, чуть меньше баллистических ракет поражаются средствами вот этих патриотов. Не все. А другие комплексы, которые поставлялись на САМС там и так далее, они тоже были рассчитаны не на поражение дронов. Вот это вот нужно просто иметь в виду, хотя они и применялись. Но применялись, ну, Понимаете, применение этих средств предполагало, что очень дорогие ракеты, в данном случае ракеты, используются против дешевых дронов. И если количество дронов зашкаливает, ну, скажем, там 10, несколько десятков летят на один объект, ну, соответственно, противостоять им с помощью патриотов – это крайне дорого, и потом этих патриотов в Украине очень мало. Соответственно, возникла идея, давайте мы будем использовать, ну, такие традиционные средства противодействия, как то зенитные пулеметы и зенитная артиллерия. С одной стороны, значит, были расконсервированы, как я понимаю, какие-то системы еще времен Второй мировой войны. Кроме того, были получены и современные артиллерийские системы, и зенитно-ракетные системы из Германии и из других стран Европы, в том числе известный этот «Гепард». Это артиллерийская система. Тут были определенные проблемы. С одной стороны, вроде бы это очень неплохо, потому что цена выстрела из малокалиберной артиллерии, пушки или из зенитного пулемета, она, ну, даже меньше, наверное, чем цена дрона, который сбивается. Ну, в некоторых случаях значительно меньше. Но тут есть серьезные проблемы. Первое – ограничение по высоте. Дело в том, что зенитные пулеметы, даже самые современные, они рассчитаны на поражение объектов, летящих на высоте до примерно 1,5 километров. Если говорить о малокалиберной артиллерии, что такое малокалиберная зенитная артиллерия? Это пушки, скорострельные орудия калибра, ну, 35 миллиметров, в основном 35 миллиметров, хотя во время Второй мировой войны были чуть более с большим калибром, до 40 миллиметров. Тоже ограничение по высоте, ну, примерно до 3,5-4 километров. Даже самые современные орудия, типа «Гепарда» или «Скайнекс», которые, ну, вот, можно показать картинки, «Гепарда», «Скайнекс». «Скайнекс» – это очень хорошее орудие. Это, в общем, производство шведской фирмы «Эрликон». А это одна из лучших фирм, которая создает артиллерийские орудия, прежде всего зенитные. Известная очень фирма. Очень хорошая пушка, дорогая, правда. Но опять-таки ограничение по высоте до 4 километров, а у «Гепарда» до 3 километров. А проблема в том, что это ограничение не зависит от конструкции пушки, зависит от энергетики самого выстрела, то есть от запаса энергии, который имеется в снаряде. А дроны, даже шахеды вот эти самые печально знаменитые, они как раз могут летать на высоте 4 километра, ну, где-то около 4 километров, а может быть и немного выше. То есть, опять-таки, не очень эффективное вот это средство борьбы. Когда дроны летали на малых высотах, ну, тогда, да, артиллерия, даже зенитные пулеметы с ними справлялись. И эти установки были, вот эти средства поражения, да, они были установлены на пикапах, на, значит, автомобилях, были мобильные группы, которые могли и боролись, и сейчас борются, конечно, с дронами противника, с шахедами. Причем борются достаточно эффективно. Вот статистика, скажем, за сентябрь месяц показывает, что ПВО Украины сбивает примерно, ну, если быть точным, 88%, ну, всегда нужно округлять, до 90% атакующих дронов. Это очень много. Вот можно эту справочку показать, вот эту вот картинку, где текст написан. Да? Значит, там вот эта картинка. Да? Значит, за сентябрь месяц Россия направила в Украину чуть более 4000 дронов, из которых 3500 были перехвачены. Значит, вопрос в том, как перехватывали. Вот это вот очень интересный вопрос, как добились высокого уровня перехвата. Значит, Есть несколько средств борьбы. Первое – это, ну, помимо артиллерии, помимо зенитной артиллерии, значит, что это такое? Это радиоэлектронная борьба. Одно из самых слабых мест современных, ну, массовых дронов, в том числе шахедов, это связь с оператором. Вот если радиоэлектронное средство радиоэлектронной борьбы, постановщик помех разрывает эту связь, дрон летит туда, куда его, значит, куда ему хочется, а не туда, куда его посылает оператор. Это первое, очень достаточно эффективное средство борьбы, которое позволяет нейтрализовать значительную долю нападающих дронов. Второе средство борьбы – это небольшая авиация, гражданская авиация, оснащенная, значит, ну, орудиями, теми же самыми, значит, пушками авиационными или пулеметами. Вот они достаточно эффективны для борьбы с дронами. Не нужно пускать в эту, значит, давать задачу тяжелой боевой авиации, типа там F-16 или еще каких-то, для того, чтобы поражать дроны, это опять-таки забивание электронным микроскопом гвозди в стенку забивать. А вот они очень хороши, эти тяжелые авиации, очень хороши для борьбы с крылатыми ракетами, а с дронами это себе дороже, хотя тоже применяется, естественно. Это второе направление. Значит, это вот эта малая авиация и вертолеты. И, наконец, очень быстро развивается и самое перспективное средство борьбы – это дроны-перехватчики. Вот это значит, по соотношению цены, то есть стоимости средства перехвата и стоимости средства нападения, они примерно равны, а может быть даже дроны-перехватчики несколько более эффективны по цене. То есть они дешевле. Но есть проблема. А вот опять-таки во всех случаях есть проблемы. И эта проблема здесь – это связь с оператором. То есть дрон-перехватчик тоже должен кем-то наводиться. А, значит, если таких дронов довольно много, ну, скажем, там сотни или даже больше, ну, значит, нужно иметь соответствующее количество операторов. Не всегда это возможно. Есть, конечно, и некоторые возможности обхода. Ну, например, есть дрон, который, значит, управляет определенным роем перехватчиков, такое тоже бывает. Но самое перспективное направление для борьбы с вот такими средствами нападения, как беспилотники, это искусственный интеллект. И это начинает уже, такого рода системы появляются, и они очень успешны. Искусственный интеллект, самое простое, значит, объяснение того, как он работает, это означает, что у дрон запрограммирован на поиск определенных объектов, ну, то есть тех объектов, которые он должен перехватить, и, соответственно, ну, закладывается в память этого дрона, закладывается образ того дрона или какого-то иного объекта, который он должен уничтожить, и программа сближения с этим объектом. Ну вот, это вот, собственно, и называется искусственный интеллект в применении к данному средству. Вот это, наверное, самое перспективное, и я думаю, что гонка вооружений вот в области беспилотных летательных аппаратов прежде всего будет связана с внедрением систем искусственного интеллекта. Кстати, как и для нападающих дронов, дронов атакующих, они тоже должны сами выбирать траекторию полета к той цели, которая им задана. Ну вот примерно так.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Небольшая лекция по устройству обороны от беспилотных летательных аппаратов и некоторый взгляд в будущее. Юрий Федоров, наш военный эксперт.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.